Глава 2. Война, которая набирает обороты.
Никита Денисович, Борис Александрович, мое почтение. С порога поприветствовал я двух глав боярских родов, стоило им оказаться внутри гостиной. Если честно, то не ожидал подобного визита. Князья уже давно были в годах, но на вид оба выглядели лет на 40. Что Никита Долгоруков, который являлся уникумом, что Борис Шереметьев, который просто считался могущественным архимагистром, были весьма влиятельными фигурами в империи. Но если сравнивать их в голой военной силе, то первые со своими двумя столпами выглядели на порядок сильнее. Вот только вторые были чуть проворнее во внутренней политике. Да и к тому же, если я не ошибаюсь, они являлись давними союзниками. Очень давними. Споры, разумеется, были, но по витавшим тут и там слухам решались они всегда с глазу на глаз, как раз-таки между двумя этими стариканами.
«Во-первых, поверьте нам, Захар Александрович», с добродушной улыбкой заговорил Долгоруков, между делом переглядывая со своим соратником. «Мы бы не стали вас тревожить в столь поздний час, но к вам имеется серьезный разговор, поэтому нам пришлось нанести вам визит. За это мы просим прощения».
«Во-вторых же», – подхватил вслед за своим другом Шереметьев,
«от лица родов Шереметьевых и Долгоруковых примите наши искренние поздравления. Ваше выступление на столповом Магинарии было невероятным. Ни я, ни Никита, ни наши внучки глаз не могли оторвать от ваших сражений. Потрясающее зрелище».
«Во имя угорских бесчинств. Надеюсь, их серьезные разговоры никак не связаны с их же внучками, потому как проблем с женщинами у меня сейчас хватает.
Благодарю вас, ваше сиятельство. Это было несложно», – благосклонно кивнул я старикам, после воззрелся на дворецкого. «Терентий, распорядись подать чаю. Или же господа предпочитают чего-то покрепче?» С вопросом уставился я на незваных гостей.
«А чего же нет? Я вовсе не против», – хохотнул весело Шереметьев, почесывая легатную бородку. «К тому же это наша первая встреча в подобном ключе и не в официальной обстановке».
«В таком разе я не откажусь», – кивнул учтиво Долгоруков.
«Коньяка, Терентий», – бросил я Урусову, и секунду спустя тут бесшумно испарился, чтобы пару минут погодя вернуться в обществе двух служанок с бутылкой алкоголя, а также с несколькими блюдами в придачу. И стоило дворецкому покинуть гостиную, как мы втроем сразу оказались за столом под раскинутым пологом тишины. После первой же рюмки за то самое знакомство и встречу я с немым вопросом взглянул на прибывших князей и, переглянувшись между собой, первым заговорил Шереметьев.
«Что ж, полагаю, Екатерина была права на ваш счет, Захар», ухмыльнулся невольно старик, глядя мне в глаза. «Вы весьма серьезный и деловой юноша. Честно сказать, до сегодняшнего вечера я сомневался в этом. Но вижу, что моя внучка оказалась весьма прозорливой. Да и в последнее время вы вечно на слуху, узнаете. Еще замечу, что отзываются о вашей персоне многие по-разному. Скажем так, у аристократов сложилось весьма двоякое мнение».
«Более чем наслышан об этом», — усмехнулся я, чуть обнажив зубы. «Выскочка, деревенщина, вчерашний простолюдин, который непонятным образом смог втереться в доверие к Потёмкиным, Трубецким и Романовым. А также я тот, кто умеет решать проблемы лишь с помощью грубой силы и расправы. Кровавый Лазарь, так ведь меня называют?»
«Плевало на всех этих олухов. Собака лает, караван идет.
К тому же я в курсе, кто распространяет эти слухи. Таких индивидов оказалось весьма много. Вначале даже не предполагал, что у меня настолько обширная база недоброжелателей. Если же говорить о числовых пропорциях, то это где-то 75 к 25. Причем 25% как раз-таки и составляет та самая поддерживающая меня знать. Да и еще неопределенное количество заняло нейтральную позицию. В общем и целом, у высших эшелонов вчерашний простолюдин как кость в горле. Ведь действительно, когда такое было видано? В глазах многих и обыкновенная выскочка».
«Однако, думаю, после вашего оглушительного успеха на столповом Магинарии чаша весов может уравняться», —
подал голос Долгоруков. «Благодарю вас за поддержку, господа. Только не думаю, что вы явились сюда обсуждать мою персону». Весело усмехнулся Шереметьев, чокнувшись с Долгоруковым, и, радушно отсулитовав мне рюмкой, резко прокинул ту в горло.
«Все же Екатерина и вправду была права на ваш счет. Предпочитайте сразу к делу». «Ты прав, Захар», —
повторив жест своего напарника, неспешно заговорил второй князь.
«Прибыли мы сугубо по делу. Думаю, ты уже наслышан о последних событиях, не так ли?»
Скосив на меня загадочный взгляд, осведомился старик. «Если вы о подступающей войне с персами, афганцами и древними кланами, то более чем».
«Подступающей?»
Вдруг ни с того ни с сего рассмеялся Шереметьев, переглянувшись со своим другом.
«Захар Александрович, боюсь вас разочаровать, но такая затяжная война идет уже достаточно долго. Она лишь не была такой явной. Войска персов и афганцев давно трутся на границах. Простыми словами, ранее эта ситуация походила на гнойный нарыв. Ныне же этот гнойник попросту лопнул. Вы вообще знали, что в стигмах уже давным-давно идет оголтелое противостояние различных фракций изгоев, особенно между недоброжелательными империями? Хотя, думаю, вы это уже и сами поняли после боя Ростислава Романова и Кирка Астера. От себя замечу, что шоу на арене вы устроили более чем занятное. Хотел бы я видеть оружие Мерсера в этот момент».
Злорадно оскалился князь. «Мерсер? Если не ошибаюсь, это фамилия нынешнего императора Амеров».
«Вижу, вас не особо заботит данная война». «О, вовсе нет», — грустно улыбнулся Долгоруков. «Мы пережили достаточно войн и противостояний на своем веку. Успели навоеваться, и сейчас относимся к этому как к чему-то обыденному. К тому же подобное напряжение витает в воздухе постоянно, так что в этом нет ничего удивительного. Но сейчас мы что-то отошли от сути вопроса. Скажи, Захар, что ты знаешь о смежных стигмах?»
«Таких всего около сотни на планете. Они до сих пор не освоены даже наполовину и невероятно огромны», — вспомнил я определение из паутины. «К смежным стигмам ведут сразу множество путей, причем с разных континентов и империй. Если не ошибаюсь, именно в них и происходят те самые противостояния, о которых вы сейчас упомянули. Крови там льется предостаточно. Сказал бы, даже немерено. Как человеческой, так и нечеловеческой».
«Ты полностью прав», — кивнул кратко старик. «Так уж вышло, что одна такая стигма принадлежит нашим родам. И именно на ней и разразилась война изгоев. На наших уникумов напали персы и афганцы при поддержке еще некоторых загадочных лиц. Скажу тебе по секрету, скорее всего, именно с этой заварушки обострился конфликт. А уже после пришли в движение древние кланы и войска на границе. С нашей стороны погибло сразу трое столпов. В общем, акция была спланирована. Поэтому сейчас в форпосте Долгорукова и Шереметьевых весьма обостренная обстановка».
«Сучья кровь, это интересно, очень интересно. Сразу троих, это огромное число. Вот только не тяните кота за хвост и говорите, с чем пришли».
«По закону империи молодое поколение не обязано участвовать в войнах. Их задача состоит в том, чтобы обучаться и развиваться. Но если они сами изъявят желание, и, само собой, если император одобрит данный посыл, то они смогут поучаствовать в таких стычках. Именно поэтому мы и прибыли с Борисом. Для того, чтобы узнать, не желаете ли вы, Захар Александрович, присоединиться, как вы сказали, к предстоящей войне».
«Трепещи, Ракуима! А я уже боялся, что мне не предложат подобного».
«Значит, зря боялся. До частичной закалки рунного тела еще остается пара-тройка месяцев, а по ощущениям так и меньше. И ввиду последних событий сидеть сложа руки мне никак нельзя. Этим имеет смысл воспользоваться. Да и нужно любыми средствами форсировать основание рода. Однако есть одна загвоздка. Никита Денисович, Борис Александрович, если вас не затруднит, то не могли бы вы ответить на пару вопросов?» Чеканя, подбирая каждое слово, решил осведомиться я, а, получив утвердительный кивок, самопроизвольно расплылся в кровожадной ухмылке. «Ваша смежная стигма случайно не объединена со стигмами древнего клана Ясака и какими-нибудь стигмами Амеров? И насколько редкие порождения катаклизма там имеются? Если все получится, то лучше объединить приятное времяпровождение с полезным. Как я и сказал, война не меняется, в каком бы мире она ни происходила.
Первое кольцо. Москва. Имение столпа империи Лазарева. Месяц спустя.
Как ни странно, прошедший месяц выдался более чем удачным и в то же время скучным, по крайней мере для меня. После визита Долгорукова и Шереметьева складывалось впечатление, что обо мне забыли, и стало как-то проще. А может, таким образом император дал мне передышку перед предстоящим развлечением и выразил свою лояльность. В первые две недели после участия в Столповом некий Лазарев Захар Александрович стал несоизмеримо богаче. Сейчас мое состояние с учетом выигранных средств и дружеских компенсаций от Романовых перевалило за солидный полмиллиарда. И это осознание с невероятной силой согревало жадного рианорского казначея. Медленно и верно продвигались и дела в Царицыне. Витязи уже как пару недель тренировали отобранных мною бойцов в будущий корпус наемников. Для этого даже пришлось выделить пару-тройку дней для полета домой. В общем и целом дела в имении Риты были более чем удачны. Самое же важное, даже невзирая на весьма сильные морозы, наконец началась постройка квартала Альвов. А вот решение Киртайса и Калиры после моей небольшой с ними беседы удивило. Альва решила податься в помощницы Крити и Лени, а сын патриарха тем временем занимался инструктажем новобранцев. Правда, щеголял парень в глупой резиновой маске. К тому же, по донесениям от рода Морозовых, зимняя стигма все так же была нестабильна, и каких-либо изменений в ней не наблюдалось. Просковью и Алину я не видел уже около трех недель. Те безвылазно находились в академии и сдавали промежуточные экзамены перед выпуском. Ростислав в это время проходил лечение у целителей, и дела шли у парня неважнецки. Организм отказывался идти на поправку. Проклятие Малефик и призванные демоны сделали свое дело. А вот от Виктории не было ни слуху, ни духу. И если я еще дышал, значит, та никоим образом не донесла на меня своим венценосным родственничкам. Могу лишь надеяться, что все это время она не сидела сложа руки и обмозговывала ситуацию разом. Мои будни скрашивали лишь всего-навсего два наставника, ведь Мирослав после всего случившегося на всевозможной скорости отчалил обратно в стигму, ибо конфликт изгоев продолжал расти в геометрической прогрессии. Что касательно разгорающейся войны, то тут масштаб происходящего лишь нарастал лавинообразно. По поступающим донесениям с фронта и границы, во вспыхивающих повсеместно сражениях уже стали появляться магические отряды французов, пруссов, австро-венгров. Даже англосаксы решили поучаствовать в данном кровопролитии. В общем и целом, война лишь набирала ход. А вот древние кланы, окопавшиеся на даренных им территориях, были под тотальным колпаком имперских войск и боярских кланов. И среди всего бедлама и хаоса войны имелся еще один неожиданный сюрприз, который мне перепал после участия в Столповом. Отныне на Первом кольце у меня была своя уютная усадьба. Как и ожидалось, Романовы оказались более чем щедры. Свою рианорскую задницу на этом турнире я рвал не просто так, и таким подарком правящая династия сэкономила мне уйму денег. Да и прибывшие из Царицына лисицы уже вовсю обустраивали и налаживали быт моей личной службы безопасности. Вынужден был признать, что баронесса более чем уверенно взялась за свою нынешнюю работу. Отныне теперь меня охраняли днем и ночью. Днем все лисицы вместе взятые, а ночью в постели лично сама Хельга. Хотя в данный момент их защита не особо требовалась. Но это лишь пока. Когда будет основан род Лазарева, работа у них появится с головой. К тому же семимильными шагами близился сбор столпов, на котором решатся многие вопросы. А вот моя просьба по участию в войне изгоев повисла мертвым грузом в имперской канцелярии. Даже до Потёмкина и Трубецкого в данный момент невозможно было достучаться. Оба старика были безумно заняты. Так что, по большому счету, прошедший месяц, как мне кажется, был тем самым отдыхом и передышкой перед предстоящим кровавым весельем. И у меня имелось время, чтобы обдумать все свои будущие планы. По всем прикидкам, с окончанием Академии проблем не возникнет. Достижений на благо Империи у меня уже с избытком. А вот вопрос со стариком Фумайо и Асокинами нужно было закрывать как можно скорее. И набирающая обороты война была тем самым подспорьем. Отдельным моментом шел также Златограмм.
И слава бездне, я нашел ту, кто смог заняться этим вместо меня. Ведь после Столпового моя популярность лишь росла. Так что в этом деле Ванесса Абрагим, а в скором времени уже Соловьёва, оказалась более чем идеальной кандидатурой. Девушка весьма оперативно взялась за выданное ей поручение. Уже неделю спустя на странице появились не только фотографии с моей кривой рожей, но и с десяток видеороликов. Правда, и злопыхателей у меня заметно прибавилось, особенно из числа знати. Но как бы то ни было, даже мои относительно спокойные деньки когда-нибудь заканчиваются. Их конец ознаменовал стук в дверь, который медленно вывел меня из полудрёмы. Хотя шаги у Русова я услышал еще сквозь сон тогда, когда дворецкий лишь только стал подниматься по ступеням наверх.
«Ваше сиятельство, прошу прощения за свою дерзость»,
— бодрым голосом отрапортовал старый слуга.
«Но к вам прибыли с визитом».
«Обожди, Терентий», — отозвался я, выползая хитросплетение рук и ног Хельги, а также покидая объятия столь манящего и теплого женского тела. «Для начальника моей службы безопасности вы, ваше благородие, ведете себя весьма раскрепощенно». «Вовсе нет», — сонная обворожительная улыбка ответила мне тотчас Фонтек, и, не чурая свои ноготы, стала как можно сексуальнее подтягиваться на постели. «Наоборот, я денно и ночно оберегаю душу и тело будущего главы рода Лазаревых. Ты должен быть мне за это благодарен». «Ты уверена, что тебя устраивают такие отношения?» — вполне серьезно поинтересовался я. «Ведь совсем недавно на эту тему у меня прошла серьезная беседа с Хельгой, и данные отношения хотел прекратить. Вот только сама бывшая баронесса настояла на обратном и решила довольствоваться именно такими моментами близости». «Полностью», — расплылась та в плотоядной улыбке, сверкнув возбужденно глазами. «Начальница службы безопасности, любовница и почти наложница. Что может быть лучше и приятней?» «Скакать с магией стали наголо по пятным стигмам», — предположил я, подпоясывая халат. «После пребывания в царицыне и столице под протекцией столпа империи, я поняла, что многое упускала. И теперь работа изгоя мне не кажется такой привлекательной. К тому же девочки довольны своей нынешней жизнью здесь. Ванесса так особенно». «Надо же, не лжет. Это радует». «Что ж, да будет так», — кивнул расслабленно я. «Главное, не пожалей об этом». «Не переживай, не пожалею», — весело усмехнулась женщина и, подхватив простыню с постели, мгновенно отправилась в купальню. «Входи, Терентий», — негромко отозвался я, обратив взгляд на дверь. «Кому я понадобился?» «К вам прибыли два мастера из Плеяды», — как на духу выпалил дворецкий. «Ожидают вас внизу». «Не сказали, для чего именно?» «Сказали», — быстро кивнул тот. «Говорят, что вас желает видеть князь Юсупов в здании Плеяды. Утверждают, что поступил приказ его императорского величества». «Вот как значит. Либо мне крышка, потому как Виктория растрепала обо всем деду, и меня поведут на проверку, либо император что-то задумал. Видимо, и вправду отдых закончился. Хотя тогда же лучше. Ненавижу сидеть на одном месте».